Я вас категорически приветствую. Павел, добрый день.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Павел Волокушин. Я являюсь техническим директором студии одного из проектов студии «Мельница», вернее, уже двух проектов, но про второй пока не могу говорить, поэтому пока одного.
Студия «Мельница» – это те, кто у нас богатыри рисует, да?
Да, но там не только богатыри, то есть начиналось все с «Карлика Носа», дальше пошла серия про богатырей, серия про Ивана Царевича Серого Волка, «Лунтик», «Барбоскины», наверное, более узнаваемые сериалы детские.
И «Лунтик» у вас теперь?
Да, «Лунтик», ну, он всегда был у нас, то есть сначала это был рисованный, ну, как перекладка, то есть в 2D делалось, потом делалось в 3D, но… Как бы в 2D, ну, как выглядит как 2D. Вот, и сериал «Барбоскины», он полностью в 3D. Ну, и вот год назад вышел полнометражный фильм, исполненный по технологии 3D, это «Урфин Джюс и его деревянный солдат». Вот на нем я был…
Что-то я пропустил.
На нем я был, да, технический директор, ну, под конец я подключился, там был другой человек, я под конец подключился, и сейчас вот мы делаем вторую часть, там я уже полностью… технический директор проекта.
А что в обязанности входит у технического директора?
Техническая настройка производства. Полностью организация проекта, ну, вот у нас там около 100 человек, наверное, это же. Ну, вот, соответственно, отделов 8, наверное, так навскидку. То есть, надо организовать передачу данных беспрепятственную из отдела в отдел технического, имеется в виду не организационную, а вот в техническом плане. Ну, это все тесно связано, поэтому… можно сказать, организационную тоже.
А нынешняя, извиняюсь, перебью, а нынешняя анимация, она как вообще? Вся уже в компьютер ушла или что-то руками делают?
Ну, классическая рисованная анимация до сих пор рисуется частично руками, то есть, конечно, компьютерные технологии уже пришли в нашу работу, но часть еще сидит у нас, вот третий этаж, это полностью 2D-этаж, классическая анимация, там рисуется все руками на просветах, на кальке, по старинке, на бумаге, карандашами.
А это какая-то польза? Зачем это?
Нет, просто так все привыкли, уже технология отлажена, и как бы все это работает. Но помимо того, что рисуется руками, еще есть аниматоры, которые рисуют уже на компьютерах, на планшетах таких. Угу. Ну, все привыкли называть их цинтиками, но на самом деле это как с ксероксами. То есть это просто планшет фирмы «Цинтик». Вот, там рисуется прямо уже, грубо говоря, на мониторе компьютера, как на бумаге. То есть можно рисовать прямо по монитору, и все это сразу оказывается в компьютере. То есть так быстрее в производстве потом, быстрее делать заливку, быстрее делать контуры аккуратные, и монтировать быстрее. То есть какие-то операции на компьютере делать, конечно, гораздо быстрее, чем сканировать кальку каждый раз. Там это кипы бумаги такие там. Но до сих пор у нас и сочетание старых технологий советских и как бы современных.
А скорость она для чего? Вот творец, например, какой-нибудь гражданин Нарштейн нарисовал одного ежика в тумане и навсегда в веках. А скорость нужна для того, чтобы нарисовать 100 ежиков в тумане, сериал из него забабахать.
Ну, во-первых, производство сериала – это, конечно, как бы, ну, это постоянная работа, то есть серии могут выходить бесконечно практически, то есть их там «Лунтик» и «Барбоскины», я не знаю, но за сотню уже точно перевалило там серии, поэтому, конечно, чем быстрее, тем выгоднее студии, ну, любая студия – это же в том числе и деньги, и да и производство полного метра, чем быстрее сделаешь, тем быстрее можно выпустить, соответственно, быстрее начать следующий проект.
Не снижает ли это качество продукта?
Ну… Да нет, работа на компьютере наоборот скорее повышает, потому что на руке, на бумаге, извините, то есть один человек рисует аниматор, что называется, в мясе, это когда много-много линий, то есть он пробует, ищет, да, там как-то какую-то форму, но это все такое неаккуратненькое, то есть движение уже задано, да, оно правильное, но… Контуры, они все такие размазанные. И потом за ним сидит человек-прорисовщик, и он уже аккуратно вот это все контурует, как каллиграфия, грубо говоря, где-то потолще, где-то потоньше, но это все руками. На компьютере все это делать гораздо проще. Ну, то есть компьютер, программы позволяют эти линии рисовать быстрее. Поэтому, ну, это оптимизация, конечно, производства.
А сколько у вас таких в России, вот таких больших контор?
Ну, те, которые рисуют постоянно в 2D, в классическом формате, честно говоря, я вообще не знаю больше студий, потому что периодически выходили какие-то фильмы полнометражные, вот рисованные именно как бы классическим способом, но это такие разовые были продукты, и больше про них ничего не слышно. А у нас это на регулярной основе. То есть можно сказать, что в Ладе рисуем только мы. А вот по технологии 3D таких студий, ну, крупных игроков, наверное, навскидку так скажу, 3, может быть, 4.
А кто это?
Ну, помимо студии «Мельница», это студия «Петербург», это «Смешарики». Вот у них был сериал, потом они выпустили полный метр или два даже. А потом студия в Воронеже «Wizard Animation», по-моему, называется, и они сделали несколько серий полнометражных фильмов про «Снежную королеву». Сейчас они делают короткометражки про «Котенок с улицы Лизюкова», был такой советский мультик, и они вот сейчас что-то похожее делают в 3D. И...
У них даже памятник такой есть.
Да, да, да. Ну, неплохие такие, веселые для детей мультики. Я вот недавно посмотрел, тоже не знал про них, но вот буквально неделю назад увидел первый раз. Ничего, неплохо, очень так это весело, бодро. И вот еще одна студия «Белку и Стрелку» выпускала тоже, по-моему, один или два полных метра они выпустили, и сериал, студия ЦНФ в Москве. Вот, ну вот навскидку только 4. Были еще студии, которые выпускали, там был фильм «Алёнушка и Ерёма», две части вышло, но они после этого куда-то делись.
А ничего не «Маша и Медведь»?
А «Маша и Медведь», да, это студия «Аэроплан», они, но они вот только сериал делают, и сейчас, по-моему, они же делали «Фиксиков».
Угу.
Нет, да, «Маша и Медведь» это делала студия «Анимакорд», похожее название, «Аэроплан» делает… «Фиксиков» – сериал и полный метр. А «Маша и Медведи», да, это очень популярный мультик по всему миру сейчас.
«Фиксики» полезные, а «Маша и Медведь» не полезные.
Но, тем не менее, они более чем в 100, по-моему, странах мира продаются.
Молодцы.
Даже в Бразилии на другом конце света про них знают, продаются игрушки, какие-то шоколадки в форме «Маша и Медведи». То есть, тут присылают, выкладывают фотографии, да, в магазинах, вот буквально лежат там на заправках.
Это, говорят, что это самый просматриваемый ролик какой-то у них там на Ютубе, какие-то жуткие миллиарды.
Возможно, да, угадали, я так не слежу, но как бы вообще. Да, видать, юмор понятный всем, потому что они говорят там очень мало, все на как бы комедия положений такая, видать, это всем понятно, плюс такое, наверное, характерное поведение ребенка, может, этим вот…
Безобразное.
Ну, да, но весёлое, детям нравится.
А почему так мало студий, не хватает кадров или не хватает денег, это страшно дорого, что так мало?
Да не хватает всего. Ну, естественно, не хватает и денег, то есть у нас в целом нет индустрии. То есть получается, что у нас есть какие-то отдельно взятые студии, которые производят вот каждый свой продукт и практически не взаимодействуют друг с другом, и нельзя сказать, что это как-то все вот какая-то глобальная индустрия. То есть нет, это именно разрозненные такие компании, вот у них свои продюсеры, как бы. Вот, ну, это отличие вот от Запада, да, то есть на Западе это целая индустрия огромная, которая там куча студий, которые всем подряд занимаются, начиная там с рекламы, короткометражек, роликов, сериалов, игр, фильмов анимационных, полнометражных и так далее.
Я бы не стал их так нахваливать. То есть, во-первых, как только мы начинаем говорить на Западе, это какой-то обобщенный Запад, а на самом деле речь всегда про Соединенные Штаты Америки.
Ну да, конечно, ну Европу.
И это важно, Европа, да. А во-вторых, когда у нас говорят, что там такой бизнес, там вот, вот так вот все здоровски, это тоже неправда, потому что за спиной у каждой солидной студии, ну, не знаю, там, Warner Brothers, Universal, неважно, там везде за спиной стоит либо какой-нибудь General Motors, либо General Electric, который бабло просто миллиардами туда задвигает, там очень много денег
у
Америки, а родная страна, вот у нас, например, Министерство культуры и все, что с ним связано, оно же непрерывно говорит о том, что наше население надо окормлять правильными российскими идеями. Я так понимаю, что окормлять его надо, начиная с самого малого возраста, а дети больше всех анимацию и смотрят. Государство не жаждет в это дело денег влить?
Ну, выделяются деньги от государства. Ну, вот насколько я слышал, в Москве я работал 4 года в разных студиях, и вот слышал такие цифры, там выделяли, по-моему, $1 млн. Ну, это не так много для производства, да, анимационного кино, но, тем не менее, какие-то деньги. И вот был даже период лет 10 назад, когда студии появлялись просто как грибы после дождя, потому что выскакивали какие-то студии, заявляли о себе, что вот-вот полный метр, что набираем сотрудников, даже какие-то зарплаты предлагали там в два раза выше, чем везде, и потом все это пропадало. Там был вот проект, например, Сапсан.
Про
я сейчас даже не вспомню.
Про паровоз или
про птиц? Про птиц. Что-то там про птиц, ну, птицы человекоподобные такие, которые разговаривают, ходят, там крылья как руки и так далее. Ну, вот что-то у них не пошло. Ну, сейчас навскидку не вспомню, но было очень много таких проектов, которые начинали, как бы они выходили интервью с ними, как у них все здорово, как они вот сейчас вот возьмутся и все сделают. Ну, проходил там год-два, и о них ничего не слышали. Сначала начиналась задержка зарплаты у сотрудников, потом как бы… Все это потихоньку вообще, люди начинали увольняться, и студия закрывалась.
Напоминает ситуацию с компьютерными играми, когда денег было много, там тоже масса граждан, а вот у нас демка небольшая, вот у нас такое-такое, дайте денег, а дальше что-то не получилось, и мы закрылись, год проработав, освоив бюджет, и, ну, не вышло, не смогло.
Вот у меня тоже, у меня две версии происходящего, это либо просто были люди, которые готовы были давать деньги на кино, и были другие люди, так скажем, которые обещали, что мы сделаем вот за $1 миллион, грубо говоря, и за год. Почему-то вот везде звучала эта цифра, это $1 миллион и год.
Ну, круглые, понятно.
Ну да, наверное, проще получить деньги.
Год – это же мало.
Конечно, мало. Это абсолютно как бы для производства полного метра, как бы даже не уровни Пиксара, все равно это мало. То есть ни один полный метр из тех, которые вот я перечислял в студии, которые вышли, ни один не делался за год. То есть они все делались, ну, там, как минимум года два, то и больше. Если там брать начальный этап подготовки, то все 3-4 там, и так далее. Вот. И потом, видать, люди, у которых были деньги, поняли, что это как-то все никуда не выливается. То есть фильмы-то не появляются, не выходят, наверное, что-то тут не так, и перестали давать деньги. И сейчас вот остались только студии, которые вот действительно, наверное, реально оценивали сроки, бюджеты и так далее, и сейчас остались на плаву.
Звериный оскал капитализма. Внезапно капиталисты поняли, что их хотят обмануть, и денег больше ни на кино, ни на анимацию не дают вообще. Помогают по чуть-чуть, но так, чтобы целиком, наверное, я что-то про такое и не слышал даже.
Ну, еще как вариант, просто это кино, говорят, что хороший способ для отмыва денег, потому что очень сложно потом, грубо говоря, оценить, сколько было потрачено и на что. Ну, как в обычном кино, например, там на пиротехнику. А где деньги? А вот они все взорвались. На экране посмотрите, он взрыв там. Сколько там ушло, сколько чего взорвали. Надо же построить, потом разрушить. Как бы все это деньги, вот, пожалуйста, по бюджету тут вот столько ушло.
Ну, вот у нас есть, например, студия, а какая-то это, вот вы говорите, что не хватает всего, а вот, как говорили предки, кадры решают все. У вас кадры где-нибудь готовят, есть какие-нибудь государственные ПТУ, где учат анимату, ПТУ, техникум, институт?
Вот это второй больной вопрос, потому что образования нет от слова совсем в нашей области. То есть все, кто у нас работают во всех студиях, это самоучки. То есть нет ни одного вуза, который выпускает, например, профессию моделлер или там риггер или аниматор. Ну, аниматор в плане именно трехмерного графики. Поэтому все это люди, которые, например, учился на программиста, как я, например. Но была интересна графика. Вот сам дома ковырялся там, потом там устроился на телевидение, потом как бы на студию уже, там, в маленькую сначала, потом побольше и так далее. И так, собственно, все. То есть, это все люди каких-то других профессий, там, художники, программисты, не знаю. Вообще есть люди, которые образование никак не имеет отношения к компьютерной графике. Есть, например, архитектор, там, отучился на архитектора.
Ну, этот обязан уметь рисовать.
Ну, рисовать, да, но он стал в итоге техническим специалистом, например, делает риги для персонажа. Это вот техническая настройка, чтобы персонажа научить двигаться. То есть, прежде чем аниматор сможет вложить в него душу, ну, аниматор – это больше художник или актер такой, да? Перед этим работает вот технический специалист, это риггер. То есть, вставляет скелет, он должен знать отлично на анатомию, техническую часть, мышцы, все это настраивается, там делаются специальные контрольные объекты, удобные для аниматора, и потом уже персонаж можно двигать.
А проклятый тоталитаризм нам в наследие ничего для анимации не оставил, учебных заведений там?
Ну, был «Союзмультфильм», но он как бы распался. Ну, это не… они не обучали, но была такая студия, да, но вот в 90-х как бы это все они практически ничего не производили. Это самая крупная, наверное, студия была. Была еще куча студий поменьше, но тоже как-то вот про них ничего не было слышно. Так, какие-то, может, разовые какие-то мультики выходили, но ничего такого серьезного. А в вузах, ну, вот есть только курсы при вузах по компьютерной графике.
Угу.
Но вот у нас как бы курсы такого разного качества, так скажем. У нас была история, один коллега, значит, приходит к нему там один друг и говорит: слушай, а напомни мне, вот у нас программа Maya основная, в которой мы работаем, он говорит, напомни, как там в Maya работать, покажи мне там, ну, что-нибудь там, как что нажимать. Ну, посидели там пару часов, он ему показал, говорит, где какие кнопки, вот так это делается, так это делается, ну, и друг ушел. Ну, вот коллега наш сидит, там проходит недели две, и он смотрит, значит, в интернете, там где-то нашел объявление, что при таком-то вузе, там курсы компьютерной графики по Maya, значит, он такой, ну, надо бы подучиться, пойду схожу, там вроде недорого. Ну, собрался, пошел, приходит в вуз, и кто же там преподаватель? Тот самый друг, который две недели назад к нему приходил и спрашивал, а как там вообще все нажимается?
Красота.
Вот, да, такого плана бывают курсы. Или в ВГИКе вот у меня знакомые там учились в Москве, говорят, что у них курсы проходили так. Приходил преподаватель, клал им просто книгу вот так по программе Maya, показывал, где включаются компьютеры, говорю, вот, занимайтесь, и уходил.
Дерзайте, да. Круто.
Вот и все курсы. То есть, если ты сам как-то вот там что-то будешь развиваться, вот, разовьешься, если нет, то нет.
Ну, это же страшная вещь, в общем-то. Я когда-то давно, там, конец 90-х, первые компьютеры, Photoshop там и всякое такое, было страшно интересно, где там что нажать, роликов тогда никаких не было, YouTube не было, и пока я там книжки покупал, книжки читал, ну, я не ахти какой фотошопер, там, усы нарисовать, неприличное слово на заборе добавить, еще что-нибудь. Не просто, хотя бы там окантовку фотографии сделать, и то понимать надо, как это. А потом я отправился работать в компьютерную контору, где сидело три художника. У каждого был черный пояс в фотошопе. Они такие мастера были, что туши свет. Ну, и я не знаю, я за месяц они меня научили в три раза больше, что я. Два года ковырялся в книжках, смотрел, изучал, а специалист тебя научит в мгновение ока.
Это самый лучший, да, способ в данный момент, так как вузов нет, то это самый лучший способ, если попасть на студию.
Идти в подмастерье, да.
Да, да. То есть соглашаться на там невысокую зарплату, но по сути это как стипендия. То есть надо воспринимать это как стипендию. Да, она невысокая, но тебя учат. То есть полгода тебя там год отучат, и ты будешь профессионалом. И, ну, мне кажется, самый быстрый способ обучения – это когда ты с кем-то вот сидишь рядом с мастером, который там уже давно работает, и на любой вопрос сможет тебе ответить. Есть, конечно, онлайн всякие курсы, но опять же, есть курсы, когда ты приезжаешь там, вот в Москву, например, там на неделю, тебе неделю там кучу данных, там тебе всю неделю по 12 часов в день вдалбливают. Но по большому счету эти курсы дают только большой какой-то толчок, но это, на мой взгляд, так происходит. То есть большой толчок к развитию, но не научит тебя все равно работать. Как можно за неделю научиться работать? Ни один курс этого не даст. То есть, да, какие-то технические приемы тебе дадут, как бы куда развиваться дадут, но вот как бы работать все равно не научишься. Это нужно время, нужен опыт.
Немедленно напоминает китайских поваров, где, придя на кухню, сначала 3 года картошку чистить будешь, посмотрим, как у тебя вообще шкурка идет, ножи точить научился и всякое такое, только потом подпускать к чему-то серьезному. Ну, то есть профессионально образовываться просто негде, нет таких заведений.
Ну,
да.
Вот у нас на мельнице для аниматоров организовывали курсы, когда нужно было пополнить штат аниматоров, классических таких рисованных, вот проводили месячные курсы. И по результатам курсов как бы ничего не обещали, но лучших брали, естественно, на работу. То есть ради этого, собственно, и организовывались курсы, они были бесплатные. То есть, ну, как бы всем выгодно. Люди учатся анимации бесплатно, студия получает потенциальных сотрудников.
А как вообще количество приходящих? Там 3 человека?
Нет,
или,
нет.
Или там есть из кого выбирать?
Человек, слушайте, не буду врать, но от 20 до 30 где-то так, вот насколько я… Просто я сам никак не участвовал в этом процессе, но просто знаю, что они у нас когда-то были. И периодически проводятся как бы по необходимости. Вот, еще был, ну как был, он и сейчас идет. Это хороший курс, как я считаю, это Саши Дорогова. Это наш аниматор, который в 90-е уехал в Дисней и долгий год там работал. То есть, ну, больше 10 лет, по-моему, он там рисовал «Короля Льва», «Мулан».
Солидно.
По-моему, «Лило и Стич», не буду врать, надо посмотреть там полный список его работ, но там, да, все такие вот хитовые фильмы. Ну, потом почему-то вернулся вот в 2000-х, где-то после 2005-го, наверное, где-то в Россию, и стал вести курсы сначала на дому. Я вот у него полгода учился еще, когда как раз на дому по два человека мы приходили, там вечером после работы едешь, и как бы он вот учил рисовать, показывал приемы именно диснеевской анимации, как строится персонаж, как там превращения хитрые, как у них все это устроено, как все это, вот, ну, красиво смотришь, там все это профессионально, он мне показывал, как это именно работает. На все есть технология, как бы. Все продумано, это не просто так там раз и вот красиво как-то вдруг случайно нарисовать.
А может поехать в Соединенные Штаты и там где-то поучиться, это сколько стоит вообще? Или в Европе где-то есть? У меня знакомая ездила в Данию учиться. В Дании там какая-то мега-школа. Сколько стоит?
Возможно. Вот у нас недавно собеседовался человек на спецэффекты, и он как раз отучился в Америке, в ВУЗе в каком-то по специальности под спецэффектом, но он, к сожалению, не сказал, сколько это стоит, ну, сказал, что да, за деньги, то есть, как бы вот, когда он учился здесь в школе, он там подал заявку, как бы говоря, в последнем классе, и заявку приняли, поехал, сдал какие-то там документы, экзамены необходимые, поехал, отучился, но вернулся. Ну, как бы мы, конечно, удивились, как из Америки, это ж, казалось бы, там, зачем же вернулся, но говорит, что не смог найти там работу по специальности, а, ну, как бы виза студенческая закончилась, и все. Вот он вернулся к нам.
А тогда другой вопрос. Вот я помню, когда только-только появились камеры RED, ну, эти цифровые, я себе хотел приобрести, слава богу, не купил. А, ну, тогда денег в стране было много, их там тратили все в стиле пьяный матрос, и изучая, так сказать, ситуацию с камерой RED, я внезапно узнал, осознал, что если взять ее в аренду тут, например, в России, ну, в Москве, то это получается дороже, чем выписать из Соединенных Штатов в аренду, оплатить проезд оператору, который с ней приедет, здесь заснимет и уедет обратно. Может, американских педагогов сюда заманивать?
Ну, заманивали.
И как?
Например, у нас на студии проходили курсы не американских педагогов, но есть такая известная студия «Гобелинс» французская. Они делают короткометражки, наверное, рекламу еще, и в том числе это школа, ну, компьютерной графики, грубо говоря. То есть они проводили вот у нас курсы по ригу, по анимации и по освещению. Ну, это было как бы такой солидный толчок. То есть действительно много интересного рассказывали. Они еще, помимо того, что они сами вот во Франции что-то делают, да, там свое французское, так скажем, короткометражки, там рекламу и прочее, они еще делают аутсорс, например, на Pixar. То есть Pixar отдает часть работы студиям, вот, в том числе Гобелинс, и там вот приезжали к нам преподаватели, которые в том числе работали на Pixar, грубо говоря. Но работа в самом Pixar в Америке и работа на Pixar во Франции, ну, как бы, мягко говоря, сильно отличается.
Чем?
Потому что то, о чем нам рассказывали преподаватели, ну, например, на Pixar я был в Сан-Франциско, был в студии, к сожалению, не удалось попасть внутрь, у меня там нет знакомых, не было на тот момент. Вот, и я видел только снаружи. Ну, это как бы... И плюс они вот в мейкинг-оффах показывают, как у них там на студии работается. Ну, отдельные кабинеты, естественно, светлые большие там комнаты и так далее. А вот французы нам рассказывали, что они сидят там в подвале, 60 человек в одной комнате, без окон, без дверей.
Так это ж разное. Я не помню, когда-то в детстве читал книжку там про какого-то американского физика, какой-то, забыл фамилию, не помню. Как он делал какие-то растворы у себя в гараже, у него был гараж, он там делал какой-то раствор, я подробностей не помню. Забивал деревянные пробки молотком, сам там этикетки приклеивал, клеем намазывал туда-сюда, и это в продажу пускал, а потом поехал во Францию. и во Франции, где его там водили французы, показывали ему такой же французский раствор и рассказывали: вы знаете, вот у нас-то все убогое, пробки деревянные молотками забиваем, этикетки руками, вот в Америке там конвейеры туда-сюда. Это что, они собаки, небось, показывают только, что вот тут красиво у нас, посмотрите, вот так, а кто в подвале на цепи сидит, тех не показывают.
Может быть, да, потому что рассказывают, естественно, про ведущих аниматоров, про режиссеров, про какие-то высшие такое. Ну, с другой стороны, они показывают и какие-то вот вещи, которых у нас нет. Например, после проекта или перед началом проекта они проводят какие-то массовые игры, то есть такие корпоративные мероприятия. Там явно участвуют все, а не только высшие руководства. У них там есть своя спортплощадка на территории, как бы. Правда, вот меня удивило, они играли абсолютно молча, играли в футбол, без каких-либо эмоций, криков, ну, как-то восторга,
может,
или что-то, забили гол, и ни слова, ни звука.
Может,
ну, я просто за забором как бы в этот момент находился.
Почему может, не мы?
Почему
не мы, аниматоры?
Как ощущение, что да, заставили играть вот футбол, надо, но никто не хочет, но играет. Ну, это так, это не знаю, почему так было, но вот интересное наблюдение. Вот, ну, один из тех преподавателей, который к нам приезжал, он рассказывал, что он был на студии Pixar когда-то на экскурсии, и там вот есть такой технологический процесс, как чистка анимационных кривых, и вот там сидит целый отдел, он говорит, людей, которые эти анимационные кривые даже не видят, они видят просто столбики чисел, то есть у них написаны какие-то программы, которые делают все это автоматически. И целый отдел людей, которыми эти занимаются. Ну, то есть, ни у нас, ни у французов такой роскоши нет. Ну, это, грубо говоря, это аниматорам сильно облегчит жизнь. Им не надо самим следить за этими анимационными кривыми. Там с ними бывают иногда надо, они неправильно себя ведут, надо проверять. А это их избавляет, то есть, аниматор может заниматься только творчеством, а есть специальный технический отдел, который этим
занимается.
Математика
уже чистая, да,
математика, да. Или, например, у Pixar есть там свои плагины, собственно, ручно написанный, штат программистов тоже там огромный просто, который все время им что-то пишет, там и математики, и всякие научные сотрудники из вузов, которые с ними сотрудничают. Ну, например, вот, грубо говоря, нужен контакт руки со столом. То есть, чтобы правильно столкнулась одна поверхность с другой, стандартными средствами ММА это не сделать. Ну, там, скиннинг, так называемый, с помощью которого делаются все сгибы там и прочее, он этого не умеет. Есть там встроенные майские мышцы, но они очень тяжелые и медленные. А у Pixar есть там свои плагины, которые быстрые, при этом дают нужный результат. Сохранение объема, контакт с поверхностью. Ну вот опять же у французов, когда они аутсорсили на Pixar, такого не было. То есть им приходилось все вручную. И вот там аниматор рассказывал, что у него был персонаж, который должен был скрестить пальцы вот так. И ему коллеги сказали, что ты никогда так не сделаешь, ну, потому что будут проникновения пальцев друг друга и так далее. То есть честного столкновения не будет. И он сидел там сколько-то, он рассказывал. Да, да, да. Сколько-то дней вот сидел и по каждый кадр проверял, чтобы не было в камеру видно проникновений. Ну, главное, чтобы вот перспективу в камеру не было видно. Но сделал все-таки эту анимацию. То есть на Pixar это решается, накинули плагин. Вставили пальцы более-менее там, ну, чтобы они похожи были. Накинули плагин, он сам там все это коллизии убрал. И, грубо говоря,
ну, готов. Это развивает мышление. Я считаю, есть у них такой знатный режиссер Роберт Родригес. Всякую дрянь снимает, кроме «От заката до рассвета», ничего хорошего не снял. Он все время, у него книжка есть, хорошая книжка, там, «Бунтарь с камерой» или как, «Рэбл» чего-то там, забыл, хорошая, познавательная, как он там решил снять кино, лег в больницу, где на нем таблетки испытывали, заплатили ему за это, по-моему, $3000, что таблетки жрешь и анализы сдаешь постоянно, хороший способ. Вот. Ну и он все время про то, что вот я такой хитрый, я такой изобретательный, я вот сам все делаю, у меня все стоит 3 копейки. А в Голливуде там все не так. Там вот есть деньги, и бронзбойт с баблом, он смывает все проблемы.
Ну, это да.
Но вот у людей бронзбойта нет, поэтому
ну,
приходится.
Да, все равно приходится делать. И, ну, как бы у нас в России тоже, вот как минимум, 4 студии я называл, которые сделали без всяких там плагинов. Не, ну, плагины кто-то в меру сил пишет, мы тоже там свое разрабатываем, пишем, но просто не в таких, конечно, количествах, как Pixar, там, DreamWorks, не знаю, еще какие-то студии крупные. Ну,
когда огромное количество денег. Америка – это все-таки такой по-моему, планетарного масштаба пылесос. Денег очень много, поэтому мы всех специалистов отовсюду выманим за бабки. Все к нам приедут и тут наладят как надо. Но я смотрю, некоторые уже из Диснея возвращаются в Россию.
Возвращаются,
мы
да.
тоже, по всей видимости, можем превратиться в пылесос. Вот Северный морской путь откроют, и миллиарды и триллионы к нам потекут.
Ну вот по поводу специалистов, да, то есть наши специалисты, несмотря на то, что все самоучки, весьма востребованы за рубежом, ну не все, конечно, не в большинстве своей массы, но как бы есть люди, которые уехали туда и вполне успешно там работают. Вот у меня случай был, как бы в студию пришел парень, не помню, сколько ему лет там было на тот момент, 19-20, то есть совсем молодой, я был начальником отдела рига и анимации, то есть подготовки к анимации и самой анимации. А он пришел вот разве что умел только программу запускать и больше ничего. И вот несколько лет как бы он учился, сидел вот, работал, смотрели все время уроки какие-то, и там в обязанности входила и техническая часть, и творческая часть. И я вот видел, что у него техническая не очень получается, а вот творческая анимация прям хорошо идет. И хоть в обязанность входило делать и то, я вот старался ему давать все-таки больше творческую и на себя брал техническую. Но это вот его зовут Марат Давлетшин, он сейчас работает в студии Disney, тоже уехал в итоге. Ну вот, пожалуйста, то есть пришел, ничего не умел, умел только кнопки нажимать, грубо говоря, но учился по урокам, скачивали уроки на английском, он, по-моему, еще английским плохо владел, просили там нашего секретаря переводить. Она нам переводила в свободное время на русский. И потом вот он у Саши Дорогова учился, который с Диснея как раз вернулся, долгое время переехал в Москву, и там у Саши учился, ну, что-то тоже года 2-3. И потом я под кого-то узнаю, что вот, пожалуйста, он уже в Америке. Не помню, как он получил грин-карту, то ли выиграл. Вот есть лотерея, когда разыгрывают грин-карту, то ли как-то другим способом получил. Но, правда, он не сразу попал в студию Дисней, то есть он какое-то время поработал на Россию, фрилансил на нас, вот проекты полнометражные, которые выходили, там фрилансили вот даже из Америки. Но в итоге это его мечта была, пожалуйста, попал. Сейчас приезжает, вот была конференция в Питере, наша российская, как бы по компьютерной графике, самая крупная в России, и приезжал уже с мастер-классами, рассказывал, как бы, то есть я вот видел его буквально от начала, и сейчас он приезжает уже рассказывать нашим аниматорам, как вот как там работается.
А вот вопрос от чайника. Вот есть 2D анимация, есть компьютерная, так сказать, 2D, а есть компьютерная 3D. Угу. Я помню, наверное, один из самых первых, ну не считая там мелких короткометражек, вот был мультик «Игрушечная история», той истории, где…
Это первый был полнометражный фильм, исполненный по технологии 3D. Да.
Ну вот там игрушки, например, а вот есть, скажем, какой-нибудь Ник Парк, который там рисует, не рисует, а делает мультики про волосы и Громита, там «Проклятие кролика», «Оборотня», там, такие, а у него нет ничего, то есть там компьютеров нет, просто фотоаппарат и… Игрушки, они их называют глиняными почему-то.
Ну, пластилин.
Клей, да. Они на самом деле там с проволочками внутри. И вот, я не знаю, как
это. Ну, это называется стоп-моушен анимация.
Да-да-да-да-да. Он их там двигает по чуть-чуть, фотоаппаратом фотографирует. Но вот если сравнивать то, что в этой игрушечной истории, и то, что у этого Ника Парка непонятно. То есть, вот трехмерная анимация требует таких чудовищных денег, в моем понимании, и оборудование и специалисты, математики, которые смотрят за кривыми, не имеющие никакого отношения к рисованию, то есть получается, по-моему, чудовищно дорого, а есть методы и способы делать гораздо, как мне кажется, гораздо вот просто на порядке дешевле, а результат-то тот же самый.
Зачем? Ну, на компьютере качество всегда можно улучшать с каждым разом, а в такой стоп-моушен анимации, я думаю, есть какой-то предел. Тем более там такая стилизация, ну, своеобразная, которая, может быть, не всем понравится еще. А на компьютере можно сделать любую стилистику. Ну, это как вот парк Юрского периода тоже, первые пробы были. Это тоже вот такая компьютерная графика в таких масштабах появилась, наверное, вот в парке Юрского периода, динозавры вот эти. Uh-huh. А первые пробы, они были именно стоп-моушен анимация. То есть, это опять же были куклы, да, какие-то там.
Полная дрянь, для кино не годится. Нет.
Да, причем они обещали режиссеру, что они придумали какую-то новую технологию, что стоп-моушен вот эта анимация будет более гладкая, чем когда-либо до этого, что вот они там что-то придумали, но даже вот по той технологии, что они придумали, это было не очень. Ну, если видели, вот как это выглядит в интернете, по-моему, даже можно найти.
Я еще в детстве смотрел «Миллион лет до нашей эры» в кинотеатрах. Тоже чудовищный был, даже в третьем классе. Мне было видно, что они все не настоящие, безобразные.
Ну, вот, пожалуйста, отличие как бы качества компьютерной графики. То есть, можно сделать такое, что стоп-моушен никогда просто не сделать.
Как раз два дня назад смотрел какой-то этот мир Юрского периода 2. Идиотия настолько чудовищная, можно смотреть только как Одиссей, когда тебя канатом к мачте примотают и не смотреть не можешь.
Это который уже современный вот сейчас вышел.
Новый, да. Ну, относительно новый. Но там другое, что динозавры все уже нарисованы так, сам полное непонимание, ну, настоящее, да. Это не настоящее. Кино тебе показывают, тебе не спецэффекты, вот смотри, ничего вообще.
Ну, вот пока только анимация выдает немного, ну, по крайней мере, специалистам выдает анимация, что это все-таки компьютерное, а вот качество картинки, особенно если в статике, ну, просто вот одна картинка, то частенько вообще непонятно. Особенно вот это научились делать машины, фотографии предметов, рекламу, вот там, например, машина проезжает по грязи, крупный план, в камеру летит грязь. Это все на компьютере нарисовано. А вот даже мне, как специалисту, я потом смотрю мои кино и вижу, что это все на компьютере. А когда смотришь по телевизору, ну, честно говоря, полное ощущение, что это вот снимали и грязь вот прямо, ну, я думаю, что там 20 раз проезжали, что ли, 20 дублей снимали, чтобы грязь так красиво полетела, как надо, оно прям таким фейерверком. Вот. Ну, конечно же, нет.
То есть... А рекламу делаете, не делаете?
Вот нет, рекламой не занимаемся. То есть...
А там же поди просто... деньги, нет?
Ну, наверное, в масштабах полных метров и сериалов, то есть деньги за рекламу не такие большие. Я думаю, студии это просто невыгодно. Но это лучше как бы с продюсерами. То есть, ну, были предложения по рекламе, но почему-то они. То есть, наверное, не те деньги. Не занимаемся рекламой, тем более, что у нас столько проектов, что просто не хватает людей. Катастрофически.
Куда им бежать, если сейчас нас смотрят граждане, которые страшно хотят.
На сайт студии «Мельница», на всех крупных
линк под роликом.
3D-ресурсах есть объявления по тем специальностям, которые нам нужны, там как бы есть объявления, можно звонить.
Ну, то есть, это писать. Вот как раз, как вы говорите, толковый метод, вот товарищ сержант, он тебя обучит,
конечно,
покажет, заставит, конечно. А ты при нем некоторое количество времени подмастерьем, а потом растешь.
Ну, да.
А зарплата какая у подмастерья, если не секрет?
Ну, это лучше с нашим начальником производства, да, на месте, потому что все смотрится индивидуально по деморилу человека.
А не получится так, что вы его научите, он какой-нибудь перспективный талант, вы его научите, а он раз – и уже в Диснее.
Зачем? Ну, не в Диснее, но много раз такое было, конечно. То есть, человек приходит, учится через год-два раз и куда-нибудь на другую студию, где больше платят. Или...
А вы его,
ну,
в кабалу, нет?
Ну,
контрактик лет на 5, там, что никуда не можешь уходить, так не бывает?
Ну, это бесчеловечно. Мы такие методы не применяем.
У нас же капитализм.
Пока.
Он к человечности никакого отношения не имеет. Вы же в него деньги вкладываете. Как так?
Ну, пока до этого не дошло. Хотя, конечно, жалко, да, когда особенно толковые люди уходят. То есть, тем более, что вот видно, что такой талантливый человек пришел, поучился и потом куда-нибудь. Ну, есть, которые за рубеж уезжают, есть, которые там, в России, например, в Москву. Ну, а некоторых просто не остановить, если человек пришел и для него это первая работа, первая студия, на которой вот он реально так работает, то всегда будет тянуть куда-то еще. Особенно если человек молодой, там лет 20, всегда хочется посмотреть, а как в других местах, а вдруг где-то лучше.
А из других мест к вам прибегают, не прибегают?
Ну, было время. Вот одно время студия «Петербург» вроде как закрывалась, и объявили, что о закрытии, по крайней мере, люди, да, так начали массово писать оттуда, но потом они как-то быстро возобновили, буквально там месяца не прошло, решили, то ли деньги нашли, то ли что, не знаю, но вернулись как бы к работе, поэтому…
А вот в связи с тем, что, ну, Я, можно сказать, там изначально наблюдаю там с 286-х компьютеров, как процесс продвигается, продвигается, продвигается. Как-то раз, кстати, на фестивале в Берлине купил хорошую книжку про студию Pixar. К моему немыслимому удивлению оказалось, что это практически все руками Стива Джобса, слепленные на его деньги.
Вот я хотел рассказать, да, про отличие как бы нашей индустрии, как вот они начинали. Та же студия Pixar, с нее все началось, можно сказать, потому что первый полный метр в 3D – это вот они сделали историю игрушек. Не было бы Стива Джобса с его деньгами и с его готовностью давать деньги, как бы, грубо говоря, на тот момент непонятно во что, не было бы никакой студии Pixar. Потому что если посмотреть там первые их работы, ну, это же ужас там. Ну, хотя на те времена, наверное, компьютерная графика поражала воображение, но там сейчас это смотрится, конечно, кошмарно. И то есть он, ну, насколько, вот я не помню, то ли это было в истории именно Стива Джобса, то ли в истории Pixar, я когда-то читал, просто все уже перемешалось в голове, давно это все читал. Но что был такой момент, он им дал, грубо говоря, денег и сказал, вот сидите, развивайтесь. Придумывайте, разрабатывайте программы, разрабатывайте как бы технологии, как это все делать. Ну вот именно ему просто была, видать, интересна сама эта компьютерная графика как таковая, ну как компьютеры, как просто эти все технологии. И он готов был в это вложиться, деньги, я так понимаю, были. Вот, и они сколько-то лет сидели, грубо говоря, просто учились, развивались, придумывали новое, и с них никто ничего не требовал взамен. Вот. Ну а когда вот первый фильм вышел, как бы уже произвел такой небольшой фурор, то есть люди увидели, что даже с помощью компьютеров можно делать, ну, такой прям фильмы.
Для меня вот два было. Номер один – история игрушек. Ну, там неразрывно связано. Её ты сделаешь, замигаешь его до смерти. То есть там и сюжет, и диалоги.
Да, да.
Отлично все написано. И номер два был первый «Шрек». Шрек вообще безобразно. И тогда-то был безобразно нарисован первый, а сейчас вообще без слез не взглянешь.
Ну, такая стилизация. Вот, это как...
То же самое, да. То же самое абсолютно. Вот настолько ловко придуманный сюжет и такие отличные диалоги, что…
Ну вот самое главное – это, конечно, сценарий, актерская игра, ну, в данном случае аниматорская игра. Ну, я, как уже говорил, аниматор – это, по сути, актер. То есть они даже на себе отыгрывают. Вот у нас на студии есть специальная комната зеркальная, где зеркальные стены, камера, подсоединённый компьютер, они туда приходят, аниматоры, и отыгрывают на себе, как это все выглядит.
То есть motion capture?
Нет, нет, просто посмотреть со стороны, как это все выглядит, как движения какие-то характерные, потому что на себе, ну, как сложно смотреть, не все заметишь, тем более пересматривать несколько раз. Какие-то вот артикуляции у них, у каждого зеркало стоит. Они на себя смотрят и эмоции какие-то могут делать вот прям непосредственно интерактивно за компьютером. А вот именно движение, когда в полный рост, сидя там, лежа, не знаю, иногда дурачатся, целой толпой приходят, там начинают скакать, как-то отыгрывать там. Ну, вот иногда выкладывают как… Ну, эта технология-то, наверное, везде применяется, естественно, и Pixar, и тоже иногда выкладывают там, как, например, аниматоры анимируют там Кинг-Конга какого-нибудь. Вот он, изображая обезьяну, по матам скачет, перекатывается, или они друг с другом дерутся, один изображает динозавра, другой Кинг-Конга, они там как-то один пытается вот повадки обезьяны, другой как ящер там пытается ходить. Вот, а потом смотрят на это все со стороны, выхватывают какие-то вот характерные движения и закладывают это все в персонажа.
Про Pixar. Чтобы Стив
Джобс
давал денег.
Как бы, да, если бы не было вот Стива Джобса.
Ты заложил, то есть... удобрил. Болевал.
Да, да, долгое время. У нас, к сожалению, нет никакого Стива Джобса. Я думаю, что ни у одной студии вот такого, чтобы он вливал и ничего не требовал. То есть, конечно, есть продюсеры, которые вливают деньги, но это все вливается в какой-то продукт, уже конкретный, вот полный метр, который, ну, должен в том числе и принести денег.
Но
и выполниться в какой-то срок.
Это
с каким-то качеством.
Все специфическое. У нас есть классический исторический пример — Римская империя, которые сами ничего практически в этой жизни не придумали, но зато тырили у всех все на свете. Вообще были у них две пунические войны, когда они с Карфагеном воевали. Карфаген – величайшая морская держава античности, а Рим – никакая морская держава. Ну ничего, раз у вас корабли, они сколотили на берегу ящики, в которые гребцов сажали, весла, вот сиди в ящике и греби, там сложно, надо ритм вместе, весла разные длины, скамейки разной высоты, да, научился в ящике грести, вот галера, запрыгивай на галеру, взвод солдат, догнать карфагенянина, бросить в него специальный мостик с крюком, чтобы он в палубу врезался, тут солдаты забежали, всех зарезали, и таким образом величайшая держава Средиземноморья Карфаген была просто растоптана, просто потому, что у них все переняли. Творчески переосмыслили, да, и на этом про Карфаген
напоминает
теперь помнят
мне одну
только,
страну.
Да, что его римляне растоптали, то же самое и мы, в этом нет ничего зазорного, брать у других, улучшать.
Да, нет, конечно, да, ну пока мы вот так сильно отстаем, а в ближайшее время мы, наверное, не догоним, ну потому что, я говорю, нет индустрии, нет образования, то есть у них, ну вот на конференции я был, я зашел в том числе… в комнату, где обсуждали менеджеры по персоналу, которые занимаются набором персонала. Вот у нас какая проблема при наборе персонала? Это где найти, собственно, специалистов, желательно хорошего уровня, да, там уже со знанием, чтобы там не учить, а вот готового специалиста. А у них проблема, как из тысяч вот этих списков огромных, тысячных, выбрать, да, нужных. И, ну, я послушал так немножко и вышел, естественно, потому что, ну, нам их проблемы чужды, и им наши проблемы чужды.
Напоминает кино про Майкла Джексона, был такой фильм, This is it называется, типа, вот и все.
Смотрел.
Это про репетиции к его последним гастролям, ну, и там народ. А я ну, опрашивают, кто там, что там, там вот из массовки, так сказать, понаехавшие танцоры отбирают лучших, которые будут у Майкла Джексона плясать. А я приехал из Австралии, за свой счет, что характерно, я вот для меня там большая честь, очень хотелось бы попасть. При этом, с моей, я не танцор, но с моей точки зрения они все скачут в три раза лучше, чем Майкл Джексон, но из них вот сотня попрыгала, ты иди сюда, остальные до свидания. Нечеловеческое количество народа, просто нечеловеческое.
Ну, вот там то же самое, да.
И, как мне кажется, это как эти, как музыканты. Некоторым образом музыкант, ну, когда ты сам сидишь, что-то бренчишь, это одно, а когда вокруг тебя такие же, как ты, а я вот так умею, а я вот так, а ты так пробовал, а так, а этот вот так, а повторить можешь, а лучше умеешь, и
ну,
чем
развитие,
больше
конечно, да.
занимающихся, тем средний, даже средний скилл вообще на порядке просто выше, а если никто этим не занят, но тут вопрос. Вот они строят могучую компьютерную технику, вот они строят отличный программный продукт типа этой Майи, вот оно попадает к нам в руки, а в связи с тем, что, ну, например, там не сильно давно был только 3D Max за какие-то безумные деньги, как сейчас помню, по-моему, 4000 баксов лицензия стоила, что-то страшное было в игрушечных конторах, а надо было, например, там 3-4 штуки купить, это вообще разорительно было. Ну, теперь программный продукт можно арендовать, ну, как Photoshop, там, плати в месяц там какие-то не очень большие деньги и пользуйся на здоровье. А и гигантское количество всяких разных плагинов, и то, что раньше надо было там целым коллективом делать, то теперь один человек там ткнул раз, два, три кнопку, и вот зверек уже там нарисованный, побежал, запрыгал, крутится вокруг себя и все такое. А не ведет ли это к тому, что катастрофически упрощает производственный процесс? И то, что раньше делало 10 человек с огромным трудом, сейчас один, сидя на дому, там может бомбить какие-то мультики невероятные просто.
Ну, вообще в этом направлении очень сильно движется сейчас технология. Очень сильно, потому что даже в программе Maya сейчас появляются такие технологии, которые вот сильно упрощают жизнь. То есть
например?
Человек, ну, например, вот по настройке персонажа, то, что раньше требовало нескольких лет, грубо говоря, обучения, ну, как минимум там год надо было посидеть, сделать несколько персонажей, технически настроить, чтобы все правильно гнулось, красивые были сгибы, правильное там сохранение объема, надо было все это изучать, то сейчас они встроили вот как раз плагин, который позволяет любому человеку, вот ничего особо не знающему, там есть даже автор-расстановка скелета, которая за тебя подумает, где у персонажа суставы, но она, конечно, промахивается, но тем не менее что-то куда-то более-менее попадает, локти в локти, плечи в плечи, и уже ничего не знает, и вот нажал, авто все поставилось, и ну, там такой есть плагин Дельтамаш, который сделает эти сгибы сразу гладкими. То есть, по его умолчанию, они будут корявые вообще просто там, это невозможно будет смотреть, это будет смотреться как брак. Но накинув один плагин, там две рульки покрутил, и уже у тебя гладкие сгибы. То есть, любой человек уже может сделать какой-то простенький рик и начать анимацию делать. Вот если он, например, вот творческий человек, аниматор, художник, и он технически, ну вот ему все это неинтересно, противно, и не хочется делать. Пожалуйста, можно простенький персонаж сделать, если есть какая-то идея, да, он будет не супер-пупер, это будет не Pixar, но тем не менее будет, есть желание, пожалуйста, сел и сделал. То есть, это все становится более доступным. И да и уроков сейчас ну просто огромное количество. То есть даже не надо покупать какие-то курсы, гуглиться все вот на лету. То есть есть конкретный вопрос, задал, скорее всего, его уже задавали. Тут же вылезает ответ, тут же есть видео, как это все сделать конкретно в мае, там 5, 15, там 30 минут. Я уж молчу про огромное количество видеокурсов каких-то и бесплатных, и платных. То есть было бы желание.
Да, видеокурсы и товарищ сержант, это не то же самое, что видеокурсы.
Не то же самое.
Учебник по балету, ногу поднимай вот так, а все равно ничего не поймешь, пока тебя за ногу не держат специально.
Ну, конечно, не то же самое, потому что если видеокурс, так скажем, от человека, который там поработал в том же Pixar, угу. Да, он будет учить в том числе не только техническим приемам, но и методам работы, именно работать будет учить, как это в производстве, то есть где ты находишься в производственной цепочке, как ты должен получить какой материал, какой выдать материал и так далее, то есть как это все происходит. А если это базовый какой-то курс от человека, который сам, ну так, не сильно-то, недавно только, как я рассказывал, пример там, да, при вузе, сам недавно пошел, уточнил, как оно все происходит, и начинает учить других. Ну, тогда это просто будет обучение, где какая кнопка в мае. То есть работать не научит. Все равно надо будет доучиваться самому.
Ну, то есть книжки хорошо, ролики еще лучше, а живой человек, который
да,
тебе
конечно,
показывает, это.
Конечно, потому что, да, во-первых, тебе расскажут. Это же интерактивное общение. То есть тебе человек расскажет только то, что самое нужное в данный момент тебе. И вопрос всегда можно задать именно ну, по той проблеме, которая у тебя в данный момент возникла. И человек интерактивно среагирует. Может быть, тебе совсем не вот это нужно, то, что ты подумал, что у тебя такой вопрос там какой-то вот связан с этим, а проблема совсем в другом. Человек более опытный увидит, что вот проблема-то не тут вообще, а вот тут. А видеокурс никакой так не расскажет. Тем более, видеокурсы посмотреть это в книжке можно, там место открыл, ну, по оглавлению нашел как-то еще. А в видеокурсе это все-таки видео. Искать там гораздо сложнее. Угу. Это надо как-то перематывать, искать этот момент. Откуда ты знаешь, какой момент искать? То есть тоже есть свои минусы. Нет же такого же оглавления в видео там. Ну, есть на главы разбито, но тем не менее внутри главы уже никак не поищешь. То есть тоже есть такие минусы. Хотя, с другой стороны, видео хорошо, потому что показывают непосредственно, как это в мае все, где, что, то есть по сравнению с книгой тоже более интерактивно, можно сказать.
А вот с коммерческой стороны, вот я далек, так сказать, от этого дела, но, по-моему, все мультики, которые вот у вас выходят, я не знаю, уместно ли их называть мультиками.
Анимационные фильмы.
Да, вот они у вас выходят. По-моему, они все успешные, коммерчески успешные. Мало того, что отбиваются, еще и приносят деньги. И что, даже вот глядя на вас, ну, например, вот вы вспахали там нетронутую никем тему «Русские богатыри», на волне нашего патриотического озверения заходит отлично, все смотрят, всем нравится, а окружающие, глядя на коммерческий успех, неужели не лезут в тот же самый бизнес с теми же самыми вещами?
Да как-то незаметно, чтобы лезли. Но мне кажется, потому что специалистов, опять же, классических аниматоров двумерных ограниченное количество, так скажем. То есть вузы, ну откуда им выходить, откуда им взяться? Не каждый художник может стать аниматором. Художник в классическом понимании, который закончил там муху, не знаю, еще что-то. Много раз такие приходили. Они, может быть, он нарисует просто шедевр, картину в статике, с детализацией совсем, но он не чувствует движения. А аниматору самое главное – это вот понимать, где был объект там, в одном месте, где в другом, как он это проходит посередине между этими двумя позициями. Там вот есть законы там, по дуге, например, все должно идти, там, красивый силуэт и так далее. То есть, да, бывает и такое, что очень хороший такой художник, но он вот анимацию никак. А бывает, что человек там вот криво рисует, грубо говоря, У нас такие есть, но анимацию делает там просто вот только в путь. Движения все очень похожие, ну, очень хорошие, динамичные, драки там любые какие-то делает. Ну, вот с аккуратностью линий проблемы. Ну, для этого есть прорисовщик, который за ним вот это все потом прорисует аккуратненько, более усидчивый человек. Может, с анимацией плохо, но зато он там отрисует, потом все это зальют и все.
Чисто каждый на своем месте. По Козьме Прудкову. Как там каждый специалист подобен флюсу, ибо полнота его односторонняя.
Ну да. Ну и плюс ко всему, не знаю, может быть, еще как-то более перспективно трехмерная графика. Ну, все же смотрят, опять же, на Запад куда-то, на Америку, а даже Дисней, как последний 2D фильм, и то, мне кажется, в дань уважения сделали вот «Принц-лягушка», был сколько лет назад, лет 6, не меньше, и с тех пор ничего двухмерного, ни классического не рисовали. Все в 3D.
Я, честно говоря, не любитель и не смотрю, но помню, смотрел про «Красавицу и чудовище»,
которая еще.
Ну, там есть 2D, да, но массу вещей, типа какие-нибудь люстры, интерьеры и прочее, гораздо проще, да, красивее, да, удобнее делать.
Там они вставляют периодически, или, например, когда в зале они танцуют, бальный зал, и облёт, да, камеры, да, как это нарисовать, чтобы это все плавно в перспективе крутилось, это, конечно, очень сложно. Там это видно, что 3D вставленное.
Ну, и лучшие умы бьются. Опять-таки помню, ходил, смотрел про Рапунцель. Тетенька, которая Рапунцелю волосы рисовала, она там какую-то докторскую диссертацию на этом деле, да, защитила. То есть серьезнейшие умы работают.
Ну вот я говорю, они привлекают, у них есть доступ к вузам, они уже студентов перспективных там как бы отслеживают, с ними сотрудничают. Вот опять же, я был на конференции SIGGRAPH, и там выступали вот студенты, которые как раз учатся еще в каком-то вузе, но сотрудничают с тем же там Pixar, и для них разрабатывают какие-то новые технологии. И вот какой-нибудь студент там индус сидит и рассказывает, вот как он там динамика волос, ну то есть их поведение правильное, например, завитых волос, кудряшки такие, все это в реал-тайме. То есть оптимизированная какая-то технология, да, она может быть не суперсовершенная, не сделает там какого-нибудь Халка, но зато просчет в реал-тайме, я так понимаю, для всяких технологий игровых там это подходит. Сейчас всякие VR-проекты есть, где все вот должен в реал-тайме двигаться, очень популярная тема и так далее. То есть вот он что какой-то метод придумал именно свой, не может быть основан на чем-то, но тем не менее свой, он с ним выступал на конференции. Люди приходили там, ну, слушать, это как мастер-класс, то есть, пожалуйста, делятся, причем при этом своими технологиями не жадничают.
Ну вот если технологии у них, железо у них, программный продукт у них, то, может, мы идеями можем взять, может, мы можем что-то такое завернуть.
Ну, я вот все жду, когда идеи у нас… Вот не недавно видно. Появился ролик «Киберслав», не знаю, видели, да, нет. Ну даже вот я ждал чего-то подобного. Да. Вот когда же русскую тему начнут как-то продвигать. Я сам, к сожалению, не художник и как бы не сценарист, не могу написать. И поэтому я жду от других, когда же вот почему-то японская тема, те же аниме, популярны во всем мире. Все знают там, да. Ну почему вот русских богатырей, я не уверен, что все про них знают, и какую-то русскую стилистику, кроме матрешки и вот.
Там, по-моему, не совсем танцы. Про это. Там главная хитрость Голливуда, как мне кажется, она в том, что они нащупали специфические вещи, которые интересны абсолютно всем. Они не этнические, американские, категорические. Ну, во-первых, это само по себе нация, состоящая из массы иммигрантов. Ну, какой-нибудь Индиана Джонс великолепен, его все знают. Джеймс Бонд все знают, Джон Рэмбо и этого все знают. Они не совсем этнические, это какая-то хитрая вещь, которая не очень сильно привязана к США, и поэтому всем так интересно. А как только начинается углубление во всякое этническое, тут сразу препоны и рогатки, что-то вы своих папуасов тут выпячиваете, а нам про это неинтересно смотреть. Ну а что касательно этого Киберслава, ну прикольно. Никаких вопросов. Но оно ж не наше.
Ну, там много, да. Как бы, ну, все равно это Я думаю, что это может быть популярно, по крайней мере, какой-то привлечет внимание, что ли, к России, какой-то к русской тематике. Да, конечно, там эти светящиеся купола неоновые, там какие-то кресты стреляющие. Да, прикольно, но это как аниме. Тоже нельзя сказать, что там вот все чисто японское, но оно же популярно во всем мире, нравится практически. Ну, везде можно найти каких-то фанатов. Хотя, ну вот, сугубо такая японская, с одной стороны, тема, но она не передает же культуры там, да, Японии, вот в пол, ну, как вот 100%. Да, это да. Все равно все выдумка, придумано, сильно стилизовано и так далее. Но вот чего-то такого же хочется про Россию.
В нашем детстве было два мультика такие выдающихся совершенно. Один — «Кот в сапогах» японский.
Да, по-моему, я даже смотрел.
Да, где там Даниэль, Лемон, там деньги делили. И второй — «Корабль-призрак».
Да, тоже смотрел.
Я, кстати, недавно купил на DVD, не смог засмотреть, настолько забористо. Ну, какие. Они же, как мои, это не аниматор, конечно, но они же какие-то совсем примитивные.
Упрощенные, да. Лимитированная анимация.
Это называется. А идейная часть вот людей цепляет.
Ну, опять же, это удешевление производства. У них же частенько вот лицо нарисовано, стоит вообще в статике, и то короче велится. Да, вот, да. Ну вот минимум нужно, если персонаж только говорит, и потом в нужный момент какая-нибудь яркая эмоция, раз, она сменилась на вот лицо, и все, и опять в статике замерло. Но все понятно при этом, как бы. Что там, да, вот он засмущался или там удивился, или
напугал. Даже всякие эти выдающиеся совершенно произведения, типа какой-нибудь там «Ghost in the Shell», там этот. Как он у нас там?
«Призрак в доспехах».
Да, даже эти-то нарисованные примитивно совсем.
Ну да, конечно, лучше, чем сериалы, но все равно это тоже, можно сказать, лимитированная анимация, потому что там…
А у японцев, это ж, как нам кажется, высокотехнологичная нация, вот эти вот все мультики, они 2D, а они в 3D что-нибудь делают, уже не делают?
Выходил, по-моему… Хотя не уверен, японцы ли это делали. Apple Seed, по-моему, какой-то был такой сериал в 2D, а потом его сделали в 3D, то ли полный метр, то ли. Но врать не буду. Вот, японцы ли это делали, может, американцы, как бы, опять же, что-то взяли и решили там сделать свой. Но, по-моему, он такой сильной популярности не обрел. По-моему, в 2D все-таки есть фанаты, это культовые вещи, а 3D так прошел. Все ждали вроде, вот в 3D наконец-то, ну, как-то, по моему мнению, насколько я видел, не. Сильно там известным не стал. Ну вот.
То есть японцы и Pixar не собираются побеждать на их
поле? Я думаю, нет. Да, я думаю, Pixar никому не победить в ближайшее время. Даже там DreamWorks и тем, кто рядом, и тем, кто тоже имеет там трубу с деньгами рядом. И уж тем более там японцы.
А почему? Все таланты к себе затащили.
И таланты в том числе, конечно, и от нас люди уезжают, и как бы, ну и деньги, мы же в капиталистическом мире живем, кроме пары стран.
А вот недавно там всеобщий, так сказать, любимец и вообще генератор гений и все такое, гражданин Лассеттер, погладил кого-то по заднице, его оттуда выперли. Не развалится без него?
Я думаю, не развалится.
Я вообще в шоке.
Хотя он, конечно, активное внимание, участие принимал в, как бы, именно в жизни студии. То есть, я так понимаю, с его подачи вот они каждый год, например, делают короткометражку, которая делается одним из их сотрудников. То есть объявляют конкурс на сценарий, и сотрудники вот пишут сами, так ищут, опять же, таланты, ищут режиссеров. Сегодня он сделал короткометражку, может быть, если все хорошо, завтра он сделает полный метр, кто его знает. И вот короткометражки, которые каждый год выходят и перед фильмами их потом показывают, вот это все, ну, как бы, сделано сотрудниками. И Лассеттер в том числе принимает участие в отборе этих всех вещей.
А у вас есть какой-нибудь там «Алло, мы ищем таланты, присылайте сценарии», например, есть такое?
Ну, присылайте сценарии. Было одно время, на сериалы набирали не так давно, когда появились новые сериалы, набирали людей, режиссеров искали. Ну, это больше через знакомых, там, не так, чтобы массово. Ну, и сотрудников желающие, кто хочет, просто пишет и предлагает варианты. Это не то, чтобы это официально какой-то конкурс, но не запрещено. Поэтому кто желает, написал, принес, показал. Да, есть сотрудники, кто занимались, например, организационной работой, а сейчас пишут сценарии к сериалам и даже к полному метру. Молодцы. Хотя до этого, ну вот, занималась именно там девушка, начальник производства была.
Я некоторое время трудился в экспертном совете при министре культуры, как раз читал сценарии. часть – такое чувство, что это творчество умалишенных, а другая часть – это творчество малолетних каких-то, которые в жизни ничего не понимают, не видели. Как-то, по всей видимости, то, что советское было благополучно и сдохло, и похоронили,
а, ну, новое, а новое еще не выросло.
А новое никак не вырастет.
Ну, это все говорят, вот, что беда у нас со сценариями в целом в России. Вот я как-то ходил в Москве на пресс-конференцию Сильянова, угу, Сергея Михайловича, и вот он тоже говорил, что прям какая-то беда. Там задавали вопрос, что ли, про сценарий, вот, а как же вот там кто-то даже, по-моему, присылал из тех, кто сидел в зале, сценарий, а он говорит, да у меня вот такая комната там вот так до потолка забита вот так сценариями, и где хорошие-то?
То есть тупо нет.
Присылают много, да, пишут много, но такого, чтобы вот взять и вот хоть завтра снимать, пожалуйста, говорит, если вот пришлете, есть производство, говорит, есть все, есть студия, есть возможность снять фильм, пожалуйста, вот давайте, если будет вот сценарий, вот хоть завтра начнем. То есть, ну, у него все для этого есть. Компания СТВ, да, соответственно, все работает, только вот нет то, что снимать.
К большому удивлению, как-то раз я в это дело погрузился. И внезапно оказалось, что все перестроечные фильмы, которые лично мне нравятся, вот все, вообще все просто сняли на СТВ. Был потрясен, да, вот это да. Потом Сергей Михайлович, ну, вот познакомился, это... титан нашего кинобизнеса фактически. Да.
Ну вот он, я тоже очень уважаю за то, что не боится ввязываться в какие-то проекты, которые, может быть, ну так, до того, как они стали там культовыми, да, после того, могут показаться вообще как бы не очень. Так, на первый взгляд, непонятно, окупится, не окупится, и вообще будет ли интересен зрителю, то он не боится как-то, или чутьё какое-то есть, не знаю, но я тоже вот
есть
нравится.
Еще важный аспект, что он вообще в это не внедряется никак.
Я не вот мешает работать.
Посмотрев, как написано, я бы вот тут, вот тут, вот тут я бы сделал решительно не так. У меня есть некоторый опыт, поскольку я с этим десятилетия вожусь. Не будучи режиссером, я все равно вижу, как делают, так сказать, mm-hmm, образцы шедевральные и чем от них отличаются вот эти. Он так никогда не делает. Нет. Наоборот, вот если ты задумал вот так и сделай.
Ну, вот это очень хорошее качество.
В этом, ну, мне так кажется, что ты можешь чего-то просто не понимать, чего творец нащупал, ты это в привычный шаблон, а это наоборот, не твой шаблон, здесь не так и прочее. Я вот так про Жмурки читал, Жмурки же вообще футболист какой-то написал, если я правильно помню.
Сценарий?
Да, сценарий. Ну, молодой паренек, талант, само собой, вот написал, вот он такой. Я опять-таки в событиях подобного рода многократно принимал участие, мне виднее, как там что. Ну и с моей точки зрения, вот это, вот это, вот это надо было бы сделать не так. А вот кино, и кино всем страшно нравится.
Да.
Почему-то все получилось так. Поэтому Сергей Михайлович видит гораздо глубже. А есть какие-нибудь мероприятия, куда можно поехать, обменяться опытом, послушать, как там, чтобы совместно творить зло потом, поделиться, приехали опытом? Куда-нибудь ездите? Наше, мировое, какое?
Да, есть и у нас конференции, есть всемирная, есть такая вот самая крупная, наверное, конференция по компьютерной графике, называется SIGGRAPH, проводится ежегодно, ну, с оговорками, потом объясню, почему. И вот в 2013 году, да, я вот ездил на SIGGRAPH 2013 в Лос-Анджелес, вернее, Анахейм, там все это как один большой город, но все равно, наверное, муниципальное разделение есть. И вот там есть такое, ну, специальное помещение, что ли, огромное здание для конференций, где они арендуют помещение прямо напротив Диснейленда. Ну, там проходила вот в 2013 году эта конференция. Ну, это вот 5 дней. Впечатление, конечно, потрясающее. То есть 5 дней такого непрерывного какого-то позитива, куча выступлений от крупных студий, от мелких студий, каких-то мастер-классов, начиная там от выступлений студентов, заканчивая там какими-то мэтрами. И обсуждается вообще все, то есть как практически какие-то специалисты.
Профессионально, не для чайников, да?
Да, ну хотя там, по-моему, были все. Были явно студенты, которые еще сами ничего не умеют, просто интересуются, где-то учатся, видать. Были люди около, как бы тематические, я думаю, что и просто посетители были, которым просто интерес, потому что выступление от Pixar или Диснея там посмотреть, по-моему, всем интересно. Это целое шоу интересное. Они показывали про там, тогда еще не вышедший фильм «Frozen», как в русском переводе. «Холодное сердце».
«Холодное сердце», да.
Вот, показывали кадры, которые, например, еще никто не видел. Там проводится ярмарка вакансий в том числе, то есть можно попытаться устроиться на работу. Ну, то есть там компании, опять же, ну, Disney был отдельно, они были только один день, только определенное время, в отдельной комнате, потому что к ним, понятное дело, целая очередь. Все остальные компании там были, начиная там, ну, как начинает, не начиная, Blizzard, это Leica, там Sony Images, ну, в общем-то, все, по-моему, студии, которые вот занимаются компьютерной графикой, там присутствовали. Но это все в одной большой таком помещении, разделенном как бы на такие соты, что ли, большие. И там можно вот было оставлять резюме, показывать свои деморилы, общаться с представителями и так далее. То есть такого, чтобы, конечно, посмотрели и сказали: «Во-во, все, вы приняты, вот подписываем контракт», там такого нет. Но как бы там дадут координаты, куда писать, если вы, так скажем, перспективный, и когда писать. Вот это тоже самое, это важная часть, потому что, как я уже говорил, там проблема у них в том, что заявок просто тысячи, и отсмотреть все просто нет никакой возможности. Вот лет еще 10, если не больше назад, они даже выкладывали урок по тому, как составлять свой деморил. Ну, то есть ролик, в котором ты показываешь свои возможности, как правильно его сделать. То есть там даже на это есть правило, потому что человек, который их отсматривает, он может посмотреть их там десятки, если не сотни в день, и он, естественно, не смотрит, который там 5 минут, 10, у него времени просто нет, каждый смотрит до конца. То есть вставляйте, например, самое лучшее в начало. Там не накладывайте музыку мы крутую, как вам кажется, из какого-нибудь крутого фильма типа «Матрицы». Мы все равно ее не слушаем, мы звук вырубаем. Там, хватит делать там роботов-трансформеров, это уже типа, ну, не вызывает какого-то впечатления, ну и так далее. То есть, вот, поэтому...
В кино такая же фигня.
Да, поэтому...
Ты фильм этот смотрел, Дима, вот ради тебя я его смотрел на 8-й скорости и со звуком. Меня сначала смех разбирал, а потом, да, ты когда их штук 1000 посмотришь, у тебя совершенно другое восприятие, так сказать, что происходит, и так все ясно. Так-так.
Вот, и самое главное, они говорят, когда нужно писать, потому что в остальное время крупные студии просто даже не отсматривают почту, не отслеживают там, а перед началом какого-то проекта вот есть какой-то период, когда набирают людей. И вот в этот момент лучше писать. Вот это важно знать. То есть, вот это надо, это чтобы либо был какой-то человек там, либо вот на ярмарке вакансий тебе, грубо говоря, скажут, как вот мне, например, сказали там, ну, в Blizzard мне сказали и в Disney, что вот пишите вот в такое-то время туда-то. Там дали визитку, почту. Вот. Ну, я писать не стал, я как бы не за этим ехал. Я вообще взял там, то есть, туда зашел, можно сказать, случайно. В последний момент я ехал прежде всего на конференцию, а потом прочитал, что есть еще ярмарка вакансий, ну, да, и думаю, что бы не попробовать. Ну, просто взял, деморил тот, который у меня был там 2- или 3-летней давности. Нового я ничего сделать не успел. Ну, и показывал, собственно, то, что было. Но при этом интерес все равно вызвал. Ну, вот удивительно, но в Pixar, например, там сидели в основном студенты, которым показать особо было нечего. Они показывали такие демки, которые, ну, как бы видно, что человек нигде не работал, просто сидел и что-то дома там ковырял. Вот, а у меня была уже работа, то есть конкретный продукт. Мы делали в тот момент сериал с компьютерной графикой, там персонажи, то есть реальные актеры и компьютерные персонажи. То есть реальный продукт. И вот когда сотрудник увидел вот как бы реальный продукт, то есть интерес был уже неподдельный. То есть сразу видно, что человек работал, тут же начинаются какие-то вопросы, как бы какие-то рекомендации, более подробно уже начинают расспрашивать, что как. То есть шанс попасть там в тот же Pixar вполне есть. Если человек сильно хочет посидеть годик, там, конкретно под них сделать там нереалистичную анимацию, а именно вот в какую-то посмотреть их фильмы, грубо говоря, сделать что-то вот похожее в таком ключе, не один в один, понятное дело, они там доучат, но есть шанс как бы сделать, пожалуйста. В тот же Blizzard то же самое.
А эти кандидаты, которые туда хотят, они все из США? Не из США?
Ну, как бы так, очень много... Я не знаю, приезжих или местных, но почему-то в целом на конференции очень много индусов и азиатов. Вот прям, наверное, 2/3. Вот треть, наверное, индусов, треть азиатов и треть европейской, так скажем, внешности.
Ну, у них, видимо, ну как вот, одно время страшно модно было все в 3D выпускать. «Титаник», например, взять и сделать в 3D. Они, по-моему, ну, много контор корейских, которые это там картинки в фотошопе раздвигают. То есть чисто техническая работа, а значит, и кадры готовятся в достаточных количествах. Ну, а в Корее, конечно, хорошо, но в США лучше, поэтому надо бежать в США. А то, что в Индии не очень хорошо, это совсем очевидно. Поэтому тоже надо убежать в США.
Ну, вот в Индии, в Малайзии открывают крупные студии свои филиалы, потому что это дешево и сердито, да, а специалистов много, как бы технических, и зарплаты, естественно, существенно ниже, чем в Америке,
а налоги. А вы где-нибудь в Киргизии студии не открываете?
Нет, пока нет необходимости.
Хотя бы в горном Бадахшане, чтобы Равшан и Джамшид там бомбили вам, нет?
Ну, нет, у нас вот в последнее время приехало очень много армян почему-то, да, прям вот… Ну, сейчас навскидку человек 10, наверное. Хотя до этого, ну, как бы не было такого. Хотя, конечно, едут отовсюду, со всей России. У нас вообще большинство-то приезжие у нас на студии. Ну вот, на Сиграфе, похоже, тоже.
Наши корейцы и индусы.
Да. Не удивлюсь, если в какой-нибудь Пиксаре или там тоже большинство это какие-нибудь приезжие. Так же, как нашу, там Марат Давлетшин работает, да, также какой-нибудь там Рушхапат Мапшапали, там из Индии, там.
У меня когда-то был опыт общения с одной девочкой из студии «Мельница», я тоже мультфильм нарисовал, девочка, не скажу, кто такая. Я говорю, вот посмотри, надо вот то-то сделать. Она говорит, можно так? Можно, конечно. Я говорю, и сколько стоить будет? Это конец 90-х было. $5000 минута. Я говорю, ну вот мультик у меня на 6 минут, это что, он 30-ку стоит? Да. Я говорю, что никому не продать. Ну, это не мое дело, сказала девочка. У меня стоит вот столько, а продашь ты кому или не продашь, это твое личное дело. Ну, я похихикал, стоимость меня удивила, мягко говоря. Девочек-то у вас много в конторе, нет?
Много. Цены разные. Как бы это ни звучало. Да нет, на самом деле просто надо смотреть материал. Иногда человеку кажется, что тут все просто. А на самом деле технологически, ну, специалист смотрит, и тут, а тут работы там непочатый край, и специалист нужен не один, а он понимает, что ему надо привлечь там еще вот этого специалиста, там, ну, ту же анимацию сделать, например, аниматора, прорисовщика, заливщика, какого-то композера, который все это потом состыкует, соберет и так далее. То есть это уже 4 человека, может быть, на всех все раскидать. Да. Да, а иногда бывает, что человек кажется, ой, тут сложно, это графика, ну, когда он ничего не понимает, а там делается все за там, 3-4 дня, например, все по-простому, ну, это, конечно, может быть, просто хотел заработать, не знаю, может быть, громкое имя.
Не стыкуются и... просто, да, это. Решили, то есть, рисовать это одно, а продавать это другое, а у них с девочками как вопрос обстоит, есть?
Ну, есть, на самом деле, девчонок много. И даже более того, на конференции, то есть был такой раздел, назывался, что меня сильно удивило, «Женщины в компьютерной графике». Казалось бы, равноправие и все дела, уж в Америке как нигде борются за равноправие, почему тогда отдельное какое-то у них выступление, какой-то сбор, слет именно женщин, у мужчин же не было никакого отдельного слета.
Мне кажется, что никакого равноправия у них нет. То, ну, это не Советский Союз, да, где тетеньки, да, шпалы кладут, заводами командуют и
по крайней мере, такое. Они об этом все время говорят, это... и все время на этом акцентируют. И
это потому, что ситуация резко отличается от того, чего им бы хотелось. То есть у них по-другому, они с помощью законов это дело приводят в соответствие с тем, чего им бы хотелось, издавая указы, что вот у вас должно быть не менее 42,5% женщин. Это, ну, это о чем это говорит? Это, во-первых, говорит о том, что у вас их нет, раз вы их насильно туда внедряете. Это раз. А во-вторых, ну, мне как-то не ясно, если без... мы всех за людей считаем, и тетенек в том числе, если они не выросли до руководителей в конкурентной, так сказать, естественной борьбе, то как-то непонятно, а кого вы сюда мне внедрить хотите? Если это гениальный художник, вот, вот этот и вот этот, а ты сюда еще троих хочешь, не гениальных, а просто потому, что они тетеньки.
Ну, вот это очень странно, да. Странно. Почему, да, нужно брать человека? Просто потому, что вот есть квота какая-то. Ну, если он не прошел сюда как бы сам по себе, потому что он хороший специалист, может, ему здесь и не место, но это вот тоже странно мне, да. Ну и плюс еще был такой раздел. Вечером был, отдельно была тусовка для геев. Тоже как-то это называлось.
Почему отдельно?
Не знаю, почему.
Это какая-то,
казалось бы, толерантность.
Исключительность,
и,
что ли?
Да, все должны быть на равных, наверное, все должны вместе, должны вообще не отличать, кто там гей, кто не гей. Но почему-то для геев была вот отдельная тусовка. Я туда пойти не рискнул. Ну, я в этот день пошел в Диснейленд. Да,
может, там проверяли на входе.
Тем более, да. Ну, вроде как у них был какой-то просмотр фильма. Я не знаю, почему надо было это делать как бы отдельно. Может, фильм какой-то специфический, не знаю. Но когда я шел из Диснейленда, я видел, как шла навстречу как раз, видать, с этой тусовки толпа, наверное, их.
Ну, там есть специфические вещи. Помню, переводил как-то художественный фильм такого Саша Бэрон Коэн, это который там,
да-да-да,
город там
всякий.
Замечательный фильм «Бруно». Может, смотрел, нет, не смотрел, нет. Там про то, как австрийский гей едет в Америку завоевывать мировое господство. Чудовищно смешное кино, просто чудовищно. Ну, у него все примерно одинаковое. Накал идиотии такой, что вообще и не приснится даже. Его изначально показывали в сообществе геев, и все геи дружно сказали, что фильм отличный, такой смешной, такой смешной. А потом он пошел в прокат, и люди, которые его смотрели, вдруг свое мнение резко поменяли, сказав, что что-то это, они смеются не там, где надо. То есть шутки обычным населением воспринимаются не так, как хотелось,
понятно,
бы. Ну, как-то это странно, парни. Совсем, так сказать, это уважением, вам смешно одно, нам смешно другое. Если тут некое равноправие, может, одни будут смеяться над этим, а другие над тем. Или вы как-то хотите, чтобы вы отдельно, мы отдельно, то о чем тогда речь?
Ну, вот это как-то, да, было странно. Ну, как бы это за 5 дней это вот были такие пара моментов, которые, ну, мне лично непонятны, может, для них это все в норме вещей, и у них всегда так отделяются, и женщины, да, стараются отделиться. И
оно ж все, так сказать, в период становления все бурлит, кипит, оно ж тоже и для них непривычное, непонятно. Он несчастного Лассетера за такие,
да,
заслуги,
да,
перед бизнесом, искусством там и всякое.
Ну, там
такое
же не только он, а куча других актеров там.
Мое чувство, да, мое чувство, что вот просто личные счеты сводят.
Возможно.
Начали с этого Вайнштейна, изничтожили контору. Деньги-то кому ушли, расскажите.
Ну, кому-то
вот,
ушли.
Вот ключевое, да. Чьи теперь деньги, расскажите. Верните Оскаров, если вы считаете, что они несправедливо получены, что он там вами овладел и за это Оскаров получили. Верните. Как же так? Все какое-то такое странное. Ну, человека изничтожили, растоптали. Жалко. Харви Вайнштейн не самые плохие фильмы.
Ну да,
делал.
Да, по фильмы там вроде я смотрел список неплохие.
Да там Оскаров штук 100, наверное, с лишним с его помощью
неплохо
получено. Да. Ну вдруг оказалось, что в Оскарах там принимают какое-то участие различные закулисные телодвижения. Вот так открытие. Только что все думали, что там все это.
Никогда такого не было.
Да, кристально чистое, химически чистое, и вот никто не вмешивается. Ну что за детский сад?
И тут вдруг открылась страшная правда.
Да, он там ездил, снимал маленькую демку, добывая немножко денег, снимали маленькую демку. Что вот мы можем сделать? Вот у нас такая задумка есть в кино туда-сюда. После этого Харви Вайнштейн мчался в Канны, где массе причастных показывал, а у нас вот такое есть, уже съемки идут, не хотим вложиться. И всегда неплохо, неплохо, давай вложимся. И таким образом получались деньги на всякие криминальные чтивы, которые другим способом ты их тупо не снимешь, даже в Америке. И обратите внимание, все фильмы, которые, ну, условным нам нравятся, это вовсе не трансформеры, которые там выходят,
ну, вот, да,
как бомбы атомные падают, а сугубо независимое кино. А для того, чтобы в этом независимом кино найти что-то интересное, сделать здоровский фильм, ну, развейте в себе чутье, прочитав на бумажке, увидеть,
да,
в этом
найти
кино.
Найти денег.
Да, найдите деньги, это совсем-совсем непросто. И обсуждения меня просто поражают. То есть этот, значит, сексуальный хищник и негодяй, а тётки, которые посредством известного органа хотят куда-то пробиться, их не бывает, что ли? Ну, люди одинаковые и с той стороны, и с этой. Есть какое-то негодяйство. Ну, я как бывший милиционер, мне даже интересно, а вы как это определили, что было 36 лет назад? Это вот она сказала, показала пальцем, виновен? Как-то я не так себе западное правосудие представлял. Я думал, следствие проводится, улики собирают.
Я так понимаю, суда-то никакого и не было?
Нет, просто.
Просто загнобили человека и все.
Как-то не знаю даже. Ну, при странно, этом, да. Если разбираться, кто по жизни гад-подонок, а кто талантливый актер, вы не поверите, это так часто совпадает. И вот в моем понимании лучше в этом вообще не ковыряться. Вот есть какой-нибудь Кевин Спейси? Гениальный. Я помню, как его увидел в художественном фильме «Семь», по-моему, где они там с Брэдом Питтом, Морганом Фрименом, чудовищное кино. Но он настолько ловок, что выше всяких похвал, что какое мне дело, чем ты там занимаешься. Если не уголовник, то вообще непонятно. Отклонились.
Да.
К сожалению, это коснулось даже Пиксара, что не может не бесить. Да, и что конференция?
Ну, вообще конференция, конечно, производит впечатление. То есть 5 дней непрерывно там не успеваешь все посмотреть, просто приходилось выбирать между там в куче залов все параллельно происходит. То есть выбираешь темы интересные тебе и пытаешься в каких-то перерывах бегать. Иногда я даже убегал с половины выступления одного, чтобы успеть захватить еще послушать параллельно другое. Вот, и все это непрерывно вот так 5 дней происходит. Ну, к сожалению, вот по моей теме я в тот момент был начальником отдела рига, то есть настройки персонажей под анимацию, технической части, не было никаких конкретных мастер-классов по этой теме, то есть такого, чтобы я вот прям технически что-то вот новое почерпнул и привез, потому что где-то в 2004-2005 году были прямо многочасовые мастер-классы от Автодеска, вот по созданию настройки персонажа, там человека и превращение его в оборотня. И там столько было рассказано приемов именно вот конкретных, которые до сих пор актуальны, можно применять. До сих пор мы ими пользуемся, как бы вот урок такой небезызвестный про Биста еще в то время вышел, и вот это, конечно, было полезно. Ну, в 2013 году такого не было, но, тем не менее, как такой заряд, это было очень хорошо. И плюс ко всему, все равно, слушая выступления разных студий, ты как бы понимаешь общие тенденции, куда все движется. Несмотря на все вот как бы развитие того же там Пиксара, да, у них там программистов, этих плагинов написания и так далее, они все равно не брезгуют какими-то технологиями, которые уже 100 лет есть в Майе, и которые вот ты, как сидя в России где-то или там в Индии, можешь применить, вполне они тоже их применяют. То есть для каких-то вещей можно сделать тоже дешево, не так красиво, как в Пиксаре, но тоже красиво. Вот, и, ну, как бы я думаю, что стоит того, вот туда съездить хотя бы раз, посмотреть, как это все происходит. Ну, плюс там постоянное происходит общение, там есть выставка технологий, что ли, где компании представляют свои, ну, в то время был бум на 3D-принтеры и 3D-сканеры. Вот там большую часть занимали, наверное, стенды с именно принтерами и сканерами, можно было отсканировать себя, я, естественно, тоже постоял в очереди, но отсканировался, получил в итоге распечатанную фигурку себя там на 3D-принтере потом. Был стенд от Pixar, где раздавали их знаменитые чайники, у них символом является чайник шагающий, вот они лимитированная серия, там 3000 штук на весь мир, что ли, они выпускают, вот, по-моему, 600 чайников было раздано на Сиграфе. Ну, там очередь стояла, как в мавзолее, она вот так огибала несколько раз всю эту выставку технологий. И вот, а мы еще в последний момент там что-то вспомнили, побежали, заняли очередь. И буквально вот я получил чайник, и через 5 человек они закончились после меня.
Удачно.
То есть, ну, да, удачно успел. А у меня еще коллега один просил тоже ему чайник привезти, но вот я думал, что может еще получится там второй взять, еще раз отстоять, но уже все, поэтому у меня такой небольшой эксклюзив. Ну и с организацией у них, конечно, я вот так посмотрел, все на высшем уровне, там куча волонтеров, все прямо везде тебе, только ты о чем-то задумался и видно, что ты куда-то посмотрел, там ищешь, тут же подскакивает улыбающийся молодой человек или девушка, и у вас какой-то вопрос, вам чем-то помочь, куда провести, все отведут, поведут, расскажут.
Основа всего – дисциплина и порядок, не творческий бардак, непонятно,
да.
Дисциплина и порядок.
Да.
Сколько бывал на вражеских мероприятиях, особенно в США, я такого не встречал.
Да, меня это тоже удивило. Ну вот надо отдать должное, после Олимпиады и чемпионата мира Я прям удивился, но у нас, по-моему, тоже все было организовано очень на высоком уровне.
Зовут специалистов оттуда, которые помогут.
Очень много.
Не верю в то, что это наши военные организуют, хотя похоже, в общем-то, но в целом да. И я вот на Олимпиаду ездил в Сочи 2 раза, на обычную и на Паралимпиаду. Я такого количества вот этих
волонтеров,
доброжелательно настроенных людей, которые: добрый день, а что вам показать, а куда отвезти. Вот там мальчишки, девчонки, молодые в массе, хотя очень разные, никогда такого не видел вообще.
Ну, вот
главный показатель был, что я за всю Олимпиаду один раз услышал, как кто-то из присутствующих там на прогулке внутри толпы ругнулся матом, а так никого нет. Полное благорастворение, потому что когда хорошо организовано, тебе
да, все
понятно,
нет
быстро,
просто,
интересно,
да.
Да, у всех и благодушие. И
ну, я говорю, я вот до Олимпиады был скептически настроен к нашей возможности организовать что-либо на таком же уровне, но вот как бы Олимпиада и чемпионат меня приятно удивили прям.
Оно ж наработано, всё, всё понятно, то есть ничего хитрого нет, в других странах проводят, вы это что, позовите специалистов, научат, покажут.
Ну,
будем
да.
надеяться, что и в анимации будет так же. В общем, мы стоим фактически в начале большого пути.
Ну, я надеюсь, да.
Народ.
Вот в этом году в нашу студию обратилась какая-то ассоциация. Первый раз про нее слышал, но тем не менее ассоциация то ли аниматоров, то ли России, то ли что-то с вопросами, а каких бы специалистов мы хотели видеть при выпуске из вузов. И, ну, то есть, что они должны уметь, каким требованиям отвечать и так далее. То есть, вот это хороший такой,
надо же.
Да, задел. Может быть, действительно кто-то что-то вышел на правительство, не знаю, еще куда-то, может быть, все-таки организуют, или вуз, или при вузе какой-то факультет, там компьютерной графики, может, у нас начнут выпускать специалистов. Ну, как бы это уже не первая попытка. Потому что много лет назад, я знаю, были люди, которые тоже пытались организовать, но они организовали школу обучения, вот свою собственную, так скажем, частную, да, которая до сих пор существует, но тем не менее это просто школа.
Uh-huh.
Но в потенциале они хотели именно потом сотрудничать с вузом, потом, может быть, как бы и собственный вуз открыть, ну пусть коммерческий, но тем не менее какой-то хотя бы был, который бы выпускал специалистов уже именно после вуза. Вот, но ничем дело там не закончилось, к сожалению. Ну вот сейчас надеюсь, что как бы если вот с этим все получится, появятся специалисты, пусть не сразу, но спустя сколько-то лет, уже будет выбор, уже будет много специалистов, студиям будет проще, будут новые студии открываться, появится индустрия, тогда, конечно, мы как бы догоним, может быть, и обгоним когда-нибудь.
Но пока желающие могут учиться и трудиться к вам, да? Правильно понимаю?
Да, да, конечно.
Линк под роликом. Куда обратиться, что посмотреть, куда звонить, куда бежать, адреса, явки, пароли, все в наличии. Спасибо, Павел. Успехов.
Спасибо.
В нелегком деле анимации, да. А на сегодня все. До новых встреч.